Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. А как зовут вас? Что-то у меня получилось неправильно. Я не так поставил этот сегодняшний стрим, включил, поэтому вам придется переключиться, может быть, те, кто подключились не к тому стриму. Давайте-ка я проверю еще разок. Нет, вроде бы есть контакт, стрим начался, даже некоторые люди стали подходить. Но их пока очень мало, потому что, вероятно, они ждали другой стрим. Сейчас, одну секунду. Одну секунду ждем. Да, скажите, как слышно? Как слышно? Прием. Слышите ли меня? Видите ли вы меня, люди? Что-то я не так сделал. Ну, будем надеяться, что видите. Я вижу, люди стали подходить, но пока никто не приветствует. Это очень грустно, потому как у нас подкаст дружественный, домашний, интерактивный. Ну, опять же, прямой эфир. Вот, наконец-то Вера пишет. Еле нашла. Привет. Вера, а я вас тоже искал. Но я не на ту кнопку нажал. Или, как у вас принято говорить, я не в ту дверь вошел. Но я рад, что вы пришли, Вера. Есть ли еще кто-нибудь, кроме Веры, с нами? Есть. Elusive Joe пишет. Добрый день, стрим работает. Bader Click пишет. Yes. A man of few words. Это переводится на русский язык. Немногословный человек. Вот в данном случае Bader написал «слышно» или «yes». Про него можно сказать «a man of few words». Окей. Ладно, тогда продолжаем. Продолжаем, с чего мы продолжим, с чего мы начнем. Может быть, комментарии возьмем. Да, надо напомнить, что 100 лайков поставите, я снова выйду в эфир завтра. Конкретно завтра. Давайте посмотрим на ваши комментарии и попробуем их адресовать или обсудить с вами же вместе. Прошу вас, активнее будьте, подключайтесь, подкидывайте темы для обсуждения, которые вас интересуют в живом эфире, эфирчике. Дэн Хай писал, что технику Apple можно запретить в США, потому что завод находится в Китае, который контролирует КПК. Клоунада. Это совсем не так, между прочим. Мы говорили о ТикТоке, который является социальной сетью, который имеет 170 миллионов подписчиков только из Соединенных Штатов Америки, и данные о них существуют в Китае. Это не так с заводом, который выпускает, например, телефоны для фирмы Apple или другими какими-то. Там нет данных о американских пользователях, поэтому сравнение некорректное. Некорректное. Так, идем дальше. Пишет нам Вик Неттесси. Как вы придумываете такие ники? Вы не можете объяснить, что вообще может означать вот это Вик Неттесси. Этси – это вообще платформа, по которой, где люди могут продавать свои изделия. Нет – это сеть. Вик – это Виктор или Виктория. Не знаю. Наверное, так было дело. Уважаемый Файн. Файн – это я. Это моя фамилия вообще-то. Ну, ладно. Уважаемый Файн. Трудно спорить. Файн уважаемый. Можно задать вам несколько риторических вопросов? Можно. Но и так как они риторические, я должен на них не отвечать. Но я отвечу. Значит, они не риторические. Где брать сегодня положительные новости, если ты, а, сотрудник одной из хай-тек фирм, где постоянно тасуют людей, то есть увольняют людей разного ранга, б, если ты пожилой, и все твои новости идут от врачей? Начнем с «Б». Если все ваши новости идут от врачей, я могу вам порекомендовать классный тост. Знаете, когда народ собирается, выпивает, наливает. Скажи тост за хорошие анализы. Так что, если у вас новости от врачей, это будет классный тост. Думаю, что и в окружении у вас тоже есть люди, которые в основном интересуются, что сказал доктор. В смысле врач. Что касается... У вас хай-тек фирма и постоянно тасуют людей, и как жить, и как оставаться позитивным. Это очень просто. Надо принять активную позицию в управлении своей карьерой. Я понимаю, что вам уже сколько-то лет. Ну, как бы не молодой человек. Но в любом случае у вас меняют людей. У вас оттасуют людей, у вас увольняют людей. Можно, конечно, сидеть, ничего не делать и нервничать, и писать в этот подкаст, что же делать. Вопрос риторический. Я понимаю, файн, что ты файн. Не ответишь на него. Но все-таки напишу. А можно что-то делать? А что можно делать? Можно посмотреть, почему увольняют людей. Потому что они недостаточно квалифицированы технически, или потому что они не кум, брат, сват. Скорее всего, есть какие-то причины, по которым начальство увольняет. Может быть, вам просто подойти, быть проактив и сказать, подойти к начальнику и сказать: «Дорогой начальник, я вижу, что у нас люди некоторые увольняются. Мне нравится работать в нашей компании, я бы хотел какой-то стабильности, и я понимаю, что, может быть, есть какие-то вещи, которые вы бы хотели получить от меня в плане техническом, профессиональном, дополнительном. Я готов работать. Скажите мне, чем бы вы хотели бы, чтобы я овладел в ближайшее время, что было бы полезно для компании?» Такой разговор помешает ли вам? Нет, не помешает. Если я был бы начальник и при прочих равных ко мне подошел бы такой человек с таким вопросом или предложением, я бы только зауважал этого человека. Значит ли это, что вас не уволят? Нет. Откуда я знаю? Вопрос-то риторический был. Но я вам риторически и ответил. If you know what I mean. Люди стали подходить, поэтому я должен с ними поговорить. Вера пишет: «Я там, где надо. Long Island. I know what you mean. I know what you mean». Long Island нехорошее, неплохое место. Неплохое место Long Island. Это там надо быть. Елена пишет: «Hello, Яков». А вот Елена находится в Великобритании. Елена, считаете ли вы, что лучше быть в Великобритании или на Лонг-Айленде? Это недалеко от Нью-Йорка. Города Нью-Йорка. Владимир пишет: «Добрый день, Яков. Порядок есть пише в Україні, хочуть прийняти закон, щоб штрафувати за коментарі про владу, корупцію і т.п. Нагадую, іншу країну». Конечно, нагадую. Конечно, нагадую. Украина отличается от России только тем, что Россия напала на Украину, а не Украина на Россию. По укладу, по устройству общества, похоже, страны очень близки, чуть ли не родственны. К сожалению, это приходится отмечать. И там авторитарный режим. Правда, в одной стране президент правит уже 25 лет, в другой стране только 5 лет. Но тот, который 5 лет, тоже, наверное, хочет править 25 лет и начинает потихоньку закручивать гайки. Да, это надо признать. Это не нагадує іншу країну, а very нагадує. Very-very нагадує. Елена пишет: «Доброе утро. Можете ли вы посвятить некоторое время разговору о искусственном интеллекте? Как пользоваться сейчас чатом GPT на уровне церковно-приходской школы?» Ну, надо будет как-то что-нибудь сделать. Да, хорошо, сделаю что-нибудь такое. Кстати, раз уж вы пишете про какой-нибудь ликбез, сейчас, может быть, я вам другой ликбез покажу. Я вчера говорил о фильме о Тамбуче и сказал, что я его посмотрел на Netflix, на том Netflix, который смотрит Украина, через VPN. И кто-то был, кто не помню, написал: «Я вообще не знаю, как этим пользоваться». Давайте я вам буквально скажу пару слов. Пару слов скажу. С вашей точки зрения, с людей, которые хотят, скажем, чтобы подключиться к YouTube, который заблокирован в России, вам надо что сделать? Вам надо сделать вид, что вы не из России. Как вы можете сделать вид? Вы можете так: «Я не из России, я не из России». А можете просто заходить в интернет не через своего провайдера напрямую, а через другой сервер, который стоит в другой стране. Когда делается запрос в интернет, к какому-то сайту, за ваш запрос, вы этого не видите, но он запаковывается в такой package, такой пакет с заголовком. Этот заголовок состоит из разной информации дополнительной, которая идет с вашим запросом. В частности, она говорит: «Откуда вы? Из какого location, из какой страны, из какого, может быть, города? У вас есть IP address, так называемый набор цифр, который представляет вас. И ваш, если, допустим, вы, вот как, кто же это был, не помню. находитесь в Америке и хотите посмотреть Netflix, но как будто бы вы смотрите его из Украины. То есть вам, если у вас поставлена будет VPN-овская программка какая-то, программулина, то вы ее можете запустить и сказать, а подключись-ка ты к серверу, который на Украине. И с этого момента вся, весь ваш интернет, все ваши запросы будете входить sony.com или AT&T.com. Это все американские компании, и вы в Америке. Но запрос пойдет через украинский сервер VPN-овский и придет туда из Украины. Например, если вы захотите посмотреть Netflix, который украинский, то вы должны подключиться к серверу украинскому, а потом зайти себе в обычный браузер и писать, как обычно, netflix.com. Netflix посмотрит. Ага, я получил запрос из Украины. Значит, я им должен показать свое главное меню, такое, которое мы показываем украинцам. Ну вот для этого, что вам что нужно, вам нужен VPN-клиент, программа VPN. Я вам покажу, какой я пользуюсь. Я пользуюсь программой вот этой. Она называется Mulvad VPN. Видите? Вот здесь, видите? Вот я только что запустил ее. Mulvad VPN. Программка... А сейчас она мне показывает, что я нахожусь в Соединенных Штатах Америки, и моя connection, мое подключение не защищено. Я не пользовался VPN сейчас, что мне не нужно. А вот здесь есть страны. Видите? И вы можете выбрать, через какую страну вы хотите зайти туда. Вернее, начать заходить вообще в интернет. Вот, например, есть ли у нас здесь Украина? Где мы? Вот у меня есть Украина, видите? Если я сейчас нажму на Украину, я не хочу нажимать, она подключится и скажет мне вот здесь, ну, допустим, тут у меня было Sweden, допустим, через Украину. И если я нажму, собственно, я могу попробовать, просто которая... Кредитная карточка, надо ввести или PayPal, заплатить $5 в месяц. Никакой подписки нет. Нет подписки никакой. Нет ничего. То есть просто $5 заплатили и все. У вас есть эта программа. Если месяц закончился, вы попробуйте на нее зайти, а опс, она не работает. Вы поняли, ага, надо подкинуть еще $5. Хотите, заплатите $15 на 3 месяца. Как угодно. И все. Иногда, если я хочу посмотреть какой-то фильм в этих всяческих онлайн-кинотеатрах, которые... Допустим, вот если бы этот фильм «Буча» был уже на каких-то сайтах онлайн, кинотеатры вот эти все, но его там нет. А может, где-то есть, но я не знаю. Если бы я хотел, я бы зашел бы на этот сайт, а они мне иногда могут сказать, ты знаешь, ты находишься в стране, в которой не разрешено использовать наших... Или этот фильм показывать. Или фильм заблокирован по запросу правообладателя. Вот такое дело. И, соответственно, что могу я сделать я? Я могу зайти на VPN, подключиться через Европу, через Швецию, например. В Швеции можно. Окей. Значит, я буду смотреть таким образом этот фильм. Такая тема. Вот это и есть то, что связано... с VPN. Пропадает звук, пишет Антон. Но я уже отключил VPN. Надеюсь, сейчас будет все нормально. Просто я переключал коннекцию, может быть, поэтому. Вот так, Елена Винницкая. У вас как? Или Вильницкая? Или Вильнецкая? Как правильно? Извините. Вам понравился этот ликбез про VPN? Таня Джей пишет. Доброе утро всем. Яков, Калифорния. Вот только что включила и классный анекдот рассказали. Какой анекдот я рассказал классный? Я не помню. Антон пишет. Морган. Таня пишет. Конечно, страны близки. Это была одна страна, и уверена, что там в правительстве есть еще старая гвардия, помогающая Зеленскому рулить. Конечно. Конечно. Владимир пишет. Можно браузер Tor освоить, он все сам подменит и будет работать. Да, вы знаете, я очень давно на него не смотрел, не пользовался. Это старый браузер, Tor называется. Если просто его поставить, не нужно ставить VPN-клиент, вы говорите, Владимир. Владимир пишет, интересно, если находясь в США выбрать VPN РФ, то YouTube упадет. Я не думаю даже, что он есть, Российская Федерация. Ну-ка давайте проверим быстро списочек стран, которые есть. Украина есть. Румыния нету тут России. Нема. Мы через Россию не ходим. Нам туда не треба. Все, убрали его, и все, он мне уже не мешает. Кликнул где в другой стороне, и все. Вышел из приложения. Так, но вообще постановка вопроса интересная. Если зайти через РФ, то должен упасть. Да должен упасть YouTube. Но мы же не дураки, чтобы это делать. Энди пишет: «Вітаю, Якова. У мене колись була підписка на Netflix, але інтерфейс був українською і не відображала багато серіалів. Коли змінив мову інтерфейсу в настройках на англійську, то одразу все було без VPN». Не знаю, може бути, якщо б я поміняв в Netflix язик на український, вона б мене перекинула. Не знаю. Ну, я зробив просте рішення. Джустар пише: «Вітаю, пане Файне, дивився одну документалку, там люди на човнах піднімались по ріці в Сибіру. Переселень не залишилось, лише остови будинків. Росіяни не хочуть будувати, доламують ціле потім знову». Може, може. Яка ви прерываєтесь, Таня, не должно бути. Звук, звук. Який звук? Що у вас со звуком? Невозможно слушать. Неужели из этих моих экспериментов прерывается звук? Сейчас я попробую переключить микрофон на плохой микрофон, который является... Какой же микрофон я должен? А сейчас нормальный звук или все так же плохо? Сейчас я попробую переключиться на... Нет. На MacBook микрофон. Вот сейчас я переключился на микрофон, который компьютерный. Он должен быть хуже по качеству. Порядный гість пише: «Все окей, звук чудовий». Кому теперь верить? Было прерывание через VPN. Сейчас я не через VPN. Сейчас нормально, но сейчас тогда я вернусь обратно на хороший микрофон. Одну секунду. Одну секунду. С хорошим микрофоном. «Все окей», пише Андрей. Окей, окей так окей. Может, тогда, когда я переключался на VPN, у меня все было. Так, Антон пишет: «Все окей, просто перезайдите на стрим». Это он советует тем людям, у которых проблемы со звуком. Может быть, и это поможет. Так, Олег пишет: «Яков, добрый день, у меня клиент в РФ, у них требование, что работать можно только из РФ. Я использую Касперский VPN для работы через сервера РФ. YouTube под VPN тормозит. А зачем вам работать через сервера РФ? Объясните мне. Зачем вам это? Я не очень понимаю, зачем». Так, идем дальше. Идем дальше. Где же мой браузер? Где же мой браузер? Одну секунду. Хочу же. Комьюнити. Вот. Так, давайте еще посмотрим наши комментарии. Да, а вот это, кстати, Джордж писал, что он не умеет пользоваться VPN. Джордж, я надеюсь, теперь вы умеете все или почти все. Так, что еще? Валентин писал: «Мне вот интересно, чем руководствуются люди, решившие посмотреть эту пропагандистскую лажу. Тут разгорелся некий спор, я не буду в нем участвовать, но смотрите, сколько людей отвечает. Валентин считает, что фильм «Буча» – это пропагандистский фильм, который не отражает действительность». Дальше. Еще была одна большая дискуссия. Вот тут некто с ником Hi-Fi Crypto сказал: «Да, в Буче убивали и насиловали людей. Но это не стоило того, чтобы мстить и не прощать. В течение уже 3 лет потерять сотни тысяч людей, получить столько же, если не больше, коллег, разрушенных и так далее». В общем, он говорит, что надо было решать вопрос еще в марте на тех условиях, что были. В любом случае, это все закончится, но наши потери несоизмеримы с их потерями. А в итоге через несколько лет будет также партнерство обеих стран, взаимная торговля и так далее. Тогда ради чего было, это было все? Ради 200 человек, которые умерли в первые дни, или ради отмывания миллиардов для кучки бандитов? Кто-то написал, что это очень спорное утверждение, кто-то написал, что, наверное, с Гитлером надо было воевать и так далее. Я понял этот комментарий человека. Он говорит, что надо было сразу сдаться и все. Это довольно странная ситуация, вернее, странная позиция. Ну, попытка должна была быть. И то, что Украина дала серьезный отпор в первые полгода, в первые даже 3 месяца, это, конечно, не заслуживает любого уважения, украинская армия. Но Что было дальше? Дальше было еще почти 3 года, еще 2,5 года было. И ситуация резко изменилась, и стала ситуация ухудшаться для украинской армии. Из-за того, что правительство Украины не доверяет своему же народу, они скрывали и до сих пор скрывают реальные потери, реальные цифры убитых и раненых. И если честно, я хочу сделать одну голосовалку. Я сейчас скажу, как я хочу ее сформулировать. А вы подправьте, если что. Но я ее запущу чуть позже сегодня. Представьте себе ситуацию, что Зеленский находится в апреле 22 года. Сейчас где-то апрель. Прошло 3 месяца. Украина достойно сопротивляется. Есть некие попытки каких-то там стамбульских соглашений. И вот появляется волшебная фея и говорит Зеленскому: «Хочешь, Володя, я тебя на 1 минуту или на 5 минут, за 1 минуту я тебе разрешу выйти в интернет, но находясь в будущем, находясь в январе 25 года. Сейчас апрель 22 года, а я тебе через мой волшебный VPN, типа машина времени, разрешу просто почитать интернет, почитать заголовки газет и ситуацию в январе, 15 января 25 года. А после этого все, ты вернешься обратно и будешь опять здесь в 22 году, в апреле». Вот если бы Зеленский на это согласился, и ему удалось бы посмотреть газеты из будущего, как вы думаете, он продолжил бы войну или нет? Как вам такой вопросик для голосовалки? 2 ответа? Нет, 3 ответа. Да, нет. Глупая голосовалка. Ответ номер 3. Не нравится вам такая или нравится? Или вы считаете, что это притянуто за уши? Ну, то, что я уверен на сегодня, потому что у меня не было никогда машины времени, естественно, но на данный момент то, что мы видим, это, конечно, я за мирные переговоры, за то, чтобы остановить эту убийственную войну. Так, окей. Давайте читать ваши комментарии. Антон пишет: «Я гулял в Буче во всей той агломерации, обошел Бучу, Ирпень, Гостомель, почти вся Буча целая. Только на одной улице были полностью разрушены дома. И то не все. У меня есть фото», – пишет Антон. Речь шла не о домах, а речь шла об убийствах мирных жителей, о том, как их ставили на колени, сзади связывали руки и стреляли в затылок. Вот эта тема. Эта тема. Лена не может enjoy life с таким звуком. Лена, сделайте то, что вам советуют. Отключитесь от стрима и перестартуйте браузер и снова зайдите. Так, Спартакус пишет: «Яків, я знайшов роботу. Новий проєкт, пов'язаний з аналітикою криптовалют. Хоч я і розробник, є змога вивчити криптотренінг. Думаєш, це крутий досвід. Що думаєте про цю область?» Я стараюсь держаться как можно дальше от області з криптовалютами. Точно так же, как я стараюсь держаться как можно дальше от всяческих, то, что называется penny stock, всяческих рискованных, сильно рискованных финансовых инструментах, на которых можно, если повезет, заработать денег. Ключевое слово – если повезет. То, что вы изучите криптовалюту, это неплохо. Если у вас стойкий характер нордический, который будет вам позволять не играть азартно в эти криптовалюты, то ничего плохого я в этом не вижу. Изучить финансовые продукты. Если у вас это не получится, изучить финансовые продукты, а получится только влезть в торговлю криптовалютами, то это плохо. Испортите себе нервы. Жена от вас уйдет. Зачем вам это надо? Так, блог Hi5 пишет: «Не сдаваться в 22 году. Договариваться буду через 3 года после массы потерянных территорий и людей. Закончится все так же и договоренность. Но могло закончиться еще в начале 22 года». Вот, ну, это вопрос именно для голосовалки. Как вы считаете, подписал бы тогда Зеленский кабальные условия, которые предлагал Путин в 22 году в апреле или в мае? Или нет? Так, Джустар пише: русня смішна, перебуває під санкціями, вбитими і пораненими майже мільйон, і вони вимагають здавайте жалюгідні отради Путіна. Вони говорять, здавайтесь, їх не хвилюють потери. Матері російські получають деньги. Это какая-то новая порода, мне кажется, людей, которые отдают своих детей за хорошую зарплату, с высокой вероятностью, зная, что их или убьют, или в лучшем случае ранят. Поэтому они говорят, сдавайтесь, потому что у них намного больше миллионов еще не задействованных в боях. Блок пишет, продолжил бы, но я так думаю. То есть вы думаете, что Зеленский продолжил бы воевать, даже если бы он читал, прочел газеты января 25 года? Так, Рита пишет, sorry, you forgot that Zelensky is the agent of CIA and MI6, and Ukraine is a country under external management of neocons. Рита пишет, что я забыл, что оказывается Зеленский это агент ЦРУ и английской разведки МИ-6, а Украина – это страна, которой руководят извне неоконы. Неоконы – это люди, которые считают, что они самые крутые, главные и должны нести свет и демократию насильно или ненасильно в разные страны. То есть Рита считает, что Украина управляется такими людьми. Я так не считаю. Ну, что ж делать? У Риты свое мнение, у меня другое. Джустар спрашивает, Рита, что вы вживаете? Чему вас так рубает? Что вы курите, у нас говорят. What do you smoke, надо сказать. Таня пишет, фото из неразрушенной Бучи, наверное, из путлеровских газет. Антон пишет, я на фьючерсах крипты потерял 300 евро, потом я их вернул, когда чуть опыта приобрел. И будете дальше продолжать? Да или нет, Антон? Антон пишет, Зеленского, скорее всего, на эту войну уговорили британцы. Понимаете, опять идет шейминг, как у вас есть такое слово по-русски, шейминг. Кого-то пристыдить, кого-то обвинить. То есть выгодно Украине продолжать носить маску жертвы и говорить, это Борис Джонсон нас заставил. Мы так хотели, мы хотели все правильно, но Борис Джонсон сказал, не подписывайте. В 22-м году. И все. Это даже не смешно. Это уже не смешно, дорогие украинцы. Тем более после того, как ваш президент в интервью Лексу Фридману сказал, что Будапештский меморандум – это фигня на букву «Х», после этого уже как бы. Понятно, что вас объегорили в 94-м году. И понятно, что не было дипломатов по какой-то причине, которые могли бы противостоять этому. Ну, можно винить кого? Видите, Зеленский сказал, судя по всему, что надо посадить тех людей, украинцев, руководителей, которые подписали этот плохой меморандум. Так, окей. Окей, Блок пишет, у него был рейтинг около 15% в конце 2021 года. У кого? У Зеленского? И только из-за войны он вырос. Если бы он закончил на тех условиях, то его бы вынесли из банковой вперед ногами. Посмотрите, как он сейчас держится за власть. Да, я считаю, что он держится за власть, Зеленский. Блок 5, High 5 продолжает. Путин говорит, что нужны переговоры. Трамп также. Один Зеленский говорит, что он знает, что Путин хочет, а что нет. Хотя не было переговоров, нет никаких договоров с условиями переговоров и так далее. Вчера или сегодня выступил Патрушев, россиянин, который из этого, из Совета Безопасности российского, не знаю, как называется правильно. Он сказал, что вообще Россия готова договариваться, но договорить будет только с Соединенными Штатами Америки. И сказал, что европейские страны нам не нужны. От них ничего не зависит. То есть ни Лондон, ни Брюссель нам не нужны. Нам нужны только Соединенные Штаты Америки. То есть все опять валится на мои хрупкие плечи. Так, Рита, вы очень агрессивны, Рита. Jews, it's not my fault that you are moron. Зачем вы обзываетесь, Рита? Вы хотите остаться в нашем чудном сообществе? Олег пишет, Борис Джонсон не заставлял, он обещал поддержку, чтобы, что все быстро закончится, весь мир с Украиной, Путину крышка, на репарациях РФ озолотите, Зеленский повелся. То есть, кто виноват? Кто виноват? Зеленский бедняга, его тоже объегорили? Так, что ли? Таня пишет, а на сегодняшний момент могут быть приглашенные дипломаты, раз своих нет? Это я предлагал еще в той весной 22 года. Нанять профессиональных переговорщиков. Но боюсь, что опять Арахамия выйдет вперед на боевом коне, на лихом коне. Джустар вымогает бан у Риты. Я сделал Рите предупреждение, Джустар. Если она опять будет продолжать ругаться, мы ее забаним. Она все-таки женщина. Меня удивляет, что женщина так ругается. Мягче, Рита, будьте мягче. Не сердитесь так сильно. Так, давайте какие-то новости. Вот это я. Это я на Фейсбуке, видите? Це я. Гранатовый сок. Вот эта штука, которую вы видите вот здесь, это ручная давилка. Гранат режется пополам, вставляется туда и сильно жмется. Видите? Вот это, на этот рычаг нужно надавить, и из этой половины граната туда стекает сок. И, ну, это были, правда, большие гранаты, купленные в Костко, в известном месте. Видите, такой довольно немаленький стакан сока получился из одного граната. Сок вкуснейший. Первый раз я его попробовал в старом городе в Иерусалиме. Если вы помните, в старом городе много всяких этих лавочек, где арабы продают всякие вещи. Но в частности, там же в овощных лавках они стоят, у них тоже такого типа сокодавилки. Последний раз, когда я там был в Израиле, наверное, это было лет 5 назад, в старом городе, по-моему, я платил $20 за стакан сока. Этот стакан свежевыжатого обошелся нам в $4. В Костко за 4 граната, больших граната, сегодня просят $15. Так что все быстро в Костко, все быстро жать сок из граната. А вы любите сок? Елена пишет, Яков, the pomegranate king. Она говорит, Елена, что я король гранатов. Может быть? Дуан пишет, Яков, вы не объективны, вы не заметили, как оскорбили Риту. Где оскорбили Риту? Я, может, не заметил. Поэтому и не баню Риту, потому что она, может, тоже жертва. Антон пишет, Зеленский виноват, есть выход всегда. Таня пишет, я сегодня день рождения, а у вас звук хреновый. Слушать невозможно, только анекдоты услышала. Я не понимаю, что с вами люди. Еще раз, другие люди, напишите мне. У меня есть две женщины, у которых плохой звук. Напишите, если у вас хороший звук, напишите. Хороший или окей, или good. Окей не пишите, потому что окей в переводе с английского это не хороший, а это так себе. Да, ну ладно, давайте поговорим немножко о наших делах. А, вот я понял. Дуан пишет, вы не заметили ультранация обращения Русня? То есть Джу Стар назвал Риту Кац Русней, хотя, судя по имени и фамилии, она далеко не Русня. Не хочу даже сюда входить. Звук окей, пишет, порядный есть. Елена пишет, sound is very good. Хороший звук. Great. То есть звук хороший, люди. Переконнектитесь, переподключитесь. Хороший, пишет даже Вера. Карпет пишет, звук файный. Звук норм. F5, обновить страницу YouTube, и будет звук окей. Все. Как вам нравятся эти пожары в Лос-Анджелесе? Народ взялся за оружие. Уже человек 10, at least, мародеров было задержано, и им грозят даже сроки. Я не могу в это поверить. Калифорнии будут сажать за воровство? Калифорнии, где официально разрешено зайти в магазин, взять товару в сумку, в свою большую сумку, берите большие сумки. Но только главное, с калькулятором идите, если общее количество товаров не превышает 950 долларов, вам ничего за это не будет. Просто идите так гордо, медленно, расправив плечи, подняв голову, выходите из магазина. Не идите в кассу, не вынимайте карточку кредитную, вам это не нужно. Ибо в Калифорнии странная страна, Калифорния, там можно вынести из магазина товаров на такую сумму до 950 долларов, и вам за это ничего не будет. Тогда я не понимаю по этой логике, как можно вообще мародеров сажать. Ну, оно, конечно, если вы юный мародер, если вы только начинаете на этом поприще и будете там лазить по обгоревшим остовам домов в надежде найти какую-нибудь статуэтку оскаровскую или Эмми, или там деньжат, или еще что-нибудь, которое, что уцелело, а хозяев дома нет, то вы должны тоже ходить с калькулятором. Считайте, чтобы не перейти за 950 долларов, иначе можно подзалететь в Калифорнии. До 950 можно мародерствовать. Я думаю, я не пытался, но я думаю, по логике должно быть так. Если вы можете из магазина вынести на 950 долларов, 949, то почему бы вам на такую же сумму не натырить на обгорелых домах? Ну, может быть, за один раз. Вот вы зашли там, покопались в пепле, в пепелищах, набрали на 950, ушли, загрузили багажник. Второй раз пришли, тоже как считается, отдельный, второй заход, наверное. Не знаю как. Но тема какая? Тема какая? Народ стал охранять. Оружие, как говорится, у нас не проблема. И хозяева домов, которые не полностью сгорели, где еще что-то осталось, просто взяли оружие. Я вам покажу, допустим, даже они пишут это. Где же они пишут? Вот, например, посмотрите на эту картинку. Видите, там какой-то заборчик, дом. И написано «Owner armed and present». Хозяин дома вооружен и присутствует на месте. Присутствует на месте. То есть вот вам пример, как полезно иметь оружие. Причем, давайте я немножко почитаю из Wall Street Journal. Вооруженные домовладельцы бросают вызов правилам пожарных зон в Лос-Анджелесе. Жители, пережившие разрушительные пожары в Pacific Palisade и Альта-Дене, удерживают свои позиции в выжженных районах, игнорируя приказы об эвакуации, чтобы защитить то, что осталось. В тлеющих кварталах Альта-Дене, это видно район Лос-Анджелеса, где пожары уничтожили более 2700 строений, около 80 человек проигнорировали приказ об эвакуации и остались защищать то, что осталось от их имущества, от мародеров и новых пожаров. Жители патрулируют улицы и допрашивают незнакомцев, живя в мире Гоббса, без электричества и чистой питьевой воды. Некоторые вооружены. Они окружены желтой предупреждающей лентой на въездах в квартал, по бокам от которой стоят солдаты Национальной гвардии, помощники шерифа округа Лос-Анджелеса и сотрудники дорожного патруля Калифорнии. «Мы действительно себя чувствуем, как на Диком Западе», сказал Аарон Любелли, 53-летний юрист, один из тех, кто не согласен с ней, неофициальный посланник представителей полиции и пожарной охраны. Одним словом, стоит эта гвардия национальная и ничего им не делает. А люди с оружием, я не знаю, concealed, то есть спрятано, или просто в доме сидят с оружием. Но видите, на заборе было написано. А если что-то написано на заборе, это так и есть. Вот вам один из примеров, когда оказалось очень полезно населению иметь оружие. Кто бы мог подумать. А то, что в Америке мародеры, это ожидаемо. Ибо люди везде изначально гадкие. У кого-то, может быть, из вас были странные мысли о том, что в Соединенных Штатах люди в целом лучше. Нет, люди все не лучшие. Везде есть мародеры, везде есть гады паршивые. И у нас тоже. У нас тоже. Окей, теперь давайте ваши комментарии. Давайте ваши комментарии. Олег пишет. Читал интересную книгу «Курьезы военной медицины и экспертизы». Там автор рассказывал, что гранатовый сок полезен при раке желудка. Я теперь это помню. Может быть. Леся пишет: «Витаю Якова, звук окей». Владимир пишет: «Даже из Мордора слышно отлично». «Звук хороший», пишет Илья. Ну, слава богу. Таня Джей пишет: «Уже нельзя воровать, каких-то девчонок задержали». Они очень удивились. Really? А там в Калифорнии вообще обнаглели. Вынесли на $900 из магазина, их даже задержали. Странно. Что-то в Калифорнии, может, нам что-то подправить надо в Калифорнии. И снова, чтобы там разрешали выносить. Ян пишет: «Начинающий мародер должен быть исключением и награжден за то, что он вложился в $950. Это надо преподавать. Надо преподавать в школах юных мародеров. Во-первых, они должны научиться считать. В Америке огромное количество людей безграмотных, особенно среди молодежи. И надо их учить считать, как минимум, на калькуляторе, чтобы они могли уложиться в $950. Потому что, если кто-то не уложится, в принципе, потом можно защиту организовать. Вот у него было тяжелое детство, он не того цвета, он жил в гетто, и поэтому он не научился считать. А если бы он научился считать, он никогда бы не перешел через цифру $950. Разрешен. Дуан пишет: «Если вам за что-то ничего не будет, это не значит, что это официально разрешено. Вы сказали, что в Калифорнии официально разрешено воровать в магазинах. Это фейк». Окей, извините за неправильно сформулированное предложение. Не разрешено, нигде не было написано в газетах. Дорогие калифорничане, все на воровство частной собственности. Нет, такого не было. Но как бы люди видят, что полиции дан указ. Не чипаты. Вообще, дошло до ужаса. Я сейчас уже даже не про Калифорнию. Вот я был месяц назад в Нью-Йорке. Там тоже такие большие аптеки. Она аптека, она же и не аптека. Там же и всякие предметы, скажем, косметика. Могут быть фрукты, овощи, пиво. Есть разные сети, CVS, Duane Reade, Walgreens, все вот это такое есть. Купить надо было мне, я не помню, что. Купить надо было лезвие для бритвы, для станочка. Они под замком, пластиковые такие, прозрачные, как это, такие витрины с замками. What the fuck? Я что, подозреваю в том, что я вообще начну воровать лезвие? Мне приходится звать работницу магазина, она подходит, открывает ключиком, дает мне то, что мне надо. Она видно, еще и психолог хороший, эта работница магазина. Она меня посмотрела, оценила, какова вероятность, что я украду лезвие для бритья. То есть это говорит о том, какого качества населения стало появляться, или не появляться, оно всегда было, но правит бал в Америке. Вот такие люди. Так, окей. Дальше. Александр Кузнецов пишет. Насчет VPN в Рашке не все так просто. Они блокируют VPN на ТСПУ, DPI, по протоколу. То есть не каждый VPN в РФ будет работать. Но есть такие, которые они пока не смогут детектить. Да, то есть надо экспериментировать, конечно. F123 пришел и говорит: «Добрый день». Добрый день. Куба. Куба, любовь моя. Куба находится от того места, где я нахожусь, наверное, 120 миль, может быть, расстояние. Немного, короче говоря. Вы же знаете, что мистер Байден перед уходом из офиса, он делает всякие важные решения, которые он откладывал, как-то руки не доходили, а сейчас делать нефиг, он уже давно checked out, выписался, как мы говорим. И он начинает делать всяческие указы, часть из которых, наверное, большинство будут отменены Дональдом Трампом. Но, что касается Кубы, он ее убрал из списка, он издал указ, что Куба теперь не является в списке стран, пособников терроризма. Это очень big deal. Это большое дело. Кубинские власти, давайте я вам прочту хоть что-нибудь. Кубинские власти объявили об освобождении из тюрем 553 заключенных через несколько часов после того, как президент США Джо Байден уведомил Конгресс об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма. Выйти на свободу смогут участники протеста 2021 года, пишет немецкая «Волна». В заявлении, подписанном Байденом, отмечается, что правительство Кубы в течение последних 6 месяцев не оказывало никакой поддержки международному терроризму и предоставило Вашингтону гарантии того, что оно не будет поддерживать международный терроризм в будущем. Коммунистическое правительство Кубы приветствовало решение Байдена, но выразило сожаление, что страна до сих пор находится под санкциями США, действующими с 1962 года – это много. Мы помним этот кризис карибский. Гавана винит США в самом тяжелом за последнее десятилетие экономическом кризисе. В стране не хватает продовольствия, медикаментов, электричества и топлива. Давайте остановимся здесь на секунду. К тому, что Гавана винит США, мы вернемся. Был гад паршивый Батиста в 50-е годы, злобный военный, который совершил переворот в каком-то там начале 50-х годов в Кубе. Потом пришел Фидель Кастро в 59-м году, сделали революцию коммунистическую. Потом, это был 59-й год, потом он очень долго правил. Довел страну до полной нищеты. В 62-м году был кризис, в 1962 году был кризис карибский, когда Советский Союз решил помогать Кубе, и там были подводные лодки, которые вроде бы должны были подойти к Кубе, и вроде бы, я не могу ошибаться, вроде бы они должны были или могли нести ядерные заряды на себе. Ну, короче, разрулили, кто там был, Хрущев и Кеннеди, разрулили это дело, и советские лодки убрались во свояси. Тем не менее, страна продолжала падать в бездну. Нищая страна, голодно, не холодно, потому что там жарко, грязно, нет еды, нет медикаментов. В общем, как они живут там вообще, я не знаю. Смотришь на съемки из Канады, конечно, все худенькие, никаких там лишнего веса нет, но питаются впроголодь. Винят кого? Правильно, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки давным-давно назначили эмбарго или установили эмбарго на торговлю с Кубой. И из-за этого, соответственно, Куба винит Соединенные Штаты Америки в том, что такая плохая ситуация на Кубе. Если заменить Кубу на Украину, получается похожая ситуация. Только Куба винит Штаты в том, что Штаты не поставляют продукты, медикаменты, запчасти, автомобили, я не знаю что. А Украина винит Соединенные Штаты в том, что она не поставляет достаточно оружия. Но ситуация очень одинакова. Похоже. Кто виноват? Соединенные Штаты Америки. Не допоставили, не додали. То есть на себя никто смотреть не хочет. Я не считаю абсолютно, что в кубинских проблемах виноваты Штаты. В мире есть очень много других стран. Если Штаты не хотят отправлять товары широкого потребления и продукты в Кубу, есть другие страны, которые могут взяться за руки, есть ООН, который может взяться за руки и организовать поставки продовольствия. То есть они наверняка что-то организовывают, но, наверное, так мало, что народ реально голодает. В конце правления Обамы. Обама решил пойти навстречу, улучшить отношения с Кубой и издал указ. Там даже, по-моему, консульства стали открываться. У нас у них туризм разрешен был. И пришел Трамп, это отменил. У нас здесь, в Майами, огромное количество кубинцев. Кубинцев, либо которые свеженькие, либо которые родились от кубинских родителей. Кубинцы получают политическое убежище достаточно просто. Если они попали как-то в страну, то они получают политическое убежище. Ну, естественно, они вырвались из этого коммунистического ада. Когда Обама в конце своего правления пошел на вот эти односторонние, фактически, ничего особо не требуя с Кубы, улучшения, люди, которые с кубинскими корнями, которые находятся здесь во Флориде, в частности, возмутились. Нас гнобили на Кубе. А тут Обама вдруг раз и разрешает, говорит, все нормально, все нормально, все нормально, деньги есть. Они возмутились. Трамп пришел и буквально в ближайшее время, ну, то есть после своего прихода в Белый дом, он отменил то, что сделал Обама с Кубой. Байден, в принципе, Байден во время своей кампании предвыборной говорил, что он наладит отношения с Кубой. И, казалось бы, это естественно и логично, потому как Байден – продолжатель дела Обамы. Но ничего он не делал. Вот уже последняя уже осталась неделя до того, как его вынесут из Белого дома, он решил таки, да, сделать. Но надо заметить, что в 2021 году были серьезные восстания, не восстания, демонстрации в Кубе. Люди просто не выдерживают, не могли жить там. Ну, нечего было есть. И правительство, тогда уже, по-моему, тогда уже не Фидель Кастро, а его брат Рауль Кастро руководил страной, они очень жестоко подавили вот эти все демонстрации и посадили, я не знаю сколько, не то 1500 человек, не то еще сколько-то, которые считались политическими заключенными. И вот сейчас кубинские власти, сейчас, вернее, говорят, что именно из-за этого у Байдена были связаны руки. Как же так? Я хотел помочь Кубе, но Куба взяла и посадила в тюрьму столько людей по политическим соображениям. Как теперь можно им помогать? Но теперь они, видно, договорились, и Куба выпустила из тюрем 553 заключенных, политических заключенных, и из-за этого Кубу теперь вычеркнули из стран, которые в списке пособников террористов. Приходит сейчас Трамп. Что делает Трамп? Пока не очень известно, но кандидат на пост начальника Госдепа, ну или ну, кто был Блинкен, кем был Блинкен, министр иностранных дел, начальник Госдепа, секретарь Госдепа, будет Марко Рубио. Марко Рубио – сын кубинских иммигрантов. Он очень тонко и хорошо чувствует и понимает ситуацию с Кубой. И что сделает Трамп, пока непонятно, именно в отношениях с Кубой, но наверняка это будет согласовано с Марко Рубио. Поэтому давайте посмотрим, подождем, чем все закончится. Надо заметить, что с Кубой все равно есть отношения все эти годы. Скажем, люди, которые имеют там родственников, могут туда полететь, могут туда отправлять посылки. Я вижу регулярно в аэропорту, допустим, у нас здесь во Флориде, в Майамском аэропорту, Форт Лодердейл аэропорт, есть какие-то секции, где написано на Кубу, самолеты на Кубу. То есть как-то люди летают, но именно те, которые родственники. Канадцы летают в Кубу, им можно. Пока что мы еще их нет. Они сделали штатов, поэтому им можно. Штатам 51. А если я, допустим, захочу просто полететь на Кубу, я не могу этого сделать. У меня там нет родственников. Либо лететь через Канаду, там, а потом на въезде в Кубу кубинцы не ставят штамп в паспорте. Но зачем мне это надо? Мне это абсолютно даром не надо, конечно же. Так что чем кончится, чем сердце успокоится, посмотрим. Но у меня появилась такая мысль, крамольная. Вот смотрите, есть ТикТок. И американское правительство говорит, если ТикТок, вернее его американскую часть, в которой находятся данные о 170 миллионах американцев, не купит американская компания, то с 19 числа, вот что там, воскресенье или что, с 19 числа запрещен ТикТок в Штатах, как угроза безопасности Штатов. Кстати, тиктоковское руководство сказало, что они не будут увольнять своих работников. По-моему, 7 тысяч человек работает в тиктоке в Штатах. Вероятно, они надеются, что будут все-таки какие-то договора, и кто-то перекупит, а мы понимаем, что взять, уволить 7 тысяч человек легко, а потом найти таких же человек с такими же умениями, навыками, как мы говорим, скиллами, очень трудно. Поэтому они говорят, что мы увольнять никого не будем пока, TikTok. Да, один из кандидатов на покупку TikTok это, говорили, может это слухи, но что это Илон Маск. И если это так, то логически, мне кажется, следующий шаг. Если Илон Маск купил Twitter, Илон Маск купит TikTok, what's next? Что следующее? Куба. Я считаю, что Илон Маск должен купить Кубу. Во-первых, у него к лету этого года появится опыт в улучшении эффективности работы правительства. Вот это DOGE, вот этот отдел, который внеправительственный, который организовал Трамп вместе с Вивеком Рамасвами и с Илоном Маском, вроде бы они до лета должны указать, найти слабые места, моменты, где можно улучшить, где можно сэкономить, а потом чем им заниматься. Я думаю, что Куба не будет дорого стоить. Ну, там каких-нибудь там 100 миллиардов, может. Что такое 100 миллиардов? Зато Маск будет хозяином Кубы. Со временем, если дела будут идти неплохо у его Теслы, у его SpaceX, он может постепенно начать покупать другие земли и быть хозяином мира, хозяином земли. Помните маркиза Карабаса? И как они ездили по владениям, чьи это земли? Маркиза Карабаса, отвечали работники, крестьяне. Они едут дальше, слева земли. Чьи это земли? Маркиза Карабаса. То есть теперь будет не маркиза Карабаса, а Илона Маска. Даже рифмуется почти что. Как вам такая идея? Напишите. Считаете ли вы, что это неплохая идея, чтобы Илон Маск купил Кубу и навел там порядок? Это остров. Может человек иметь остров? Частный остров. Туда будут заезжать корабли круизные. Народ будет смотреть, как было, как стало. Он сделает страну эффективной, наладит там жизнь. И я думаю, что кубинцы будут только рады. Зачем нам эта холодная Гренландия? Тут Куба. Жаркая Куба под боком. Ну что, люди? Будьте здоровы. Оставьте 100 лайков, если хотите меня видеть завтра. В этом же кресле. А не хотите, не оставляйте. Всего вам самого наилучшего. Мира вам. Пока.